Специальный проект «Радио Спутник». Его считают классиком русской советской литературы. Драматург и переводчик, прославившийся как один из самых ярких сатириков. Он обличал систему общественных отношений и человеческие пороки. Познав успех, к концу жизни он узнал, что такое немилость властей. И не растерял своей популярности после ухода. Зовут этого человека Михаил Зощенко.
Как повлияло дворянское происхождение Михаила Зощенко на его судьбу? И действительно ли в его роду был известный итальянский архитектор? На этот счет существует масса мифов и точек зрения. Некоторую пищу для домыслов дал сам писатель, указавший в своей родословной, что один из его предков был иностранным переселенцем. Впрочем, что касается дворянских корней, тут картина более ясная. Соответствующий титул получил его прадед. При жизни Зощенко его друзья и коллеги знали, что тот может и пофантазировать, и немного приврать, и приукрасить якобы совершенно реальные события. Эта черта – еще одна грань его писательского мастерства. Так сказать, устное, словесное творчество. Тем более автор любил, когда вокруг него создавался ореол загадочности, тайны. Но действительно, что за писатель без тайны? И если в твоем роду итальянский зодчий, а те почитались во всем мире за самых выдающихся специалистов, то это еще один элемент шарма. Как пишут литературоведы, этот, как сегодня говорят, фейк мог вбросить сам Зощенко, однажды услышавший анекдот про кондуктора, которая объявляла одну из остановок так: «Улица Зощенко-Росси». На самом деле остановка называлась «Улица Зодчего Росси». Писателю до того понравилась эта шутка, что он решил свое итальянское происхождение сделать некой частью биографии. Впрочем, в какой-то момент он даже поверил в выдумку и стал искать подобные корни. А легенда жила сама по себе, год от года трансформируясь и обрастая новыми подробностями. Как сказал поэт, нам не дано предугадать, как слово наше отзовется. Потом, много лет спустя, Зощенко упоминал, что среди его предков был какой-то архитектор, но без указания национальности. Зато некоторые потомки литератора отыгрались на этой теме всерьез, заявляя, что их именитый родственник – представитель знатной итальянской династии. А вот казаки среди рода Зощенко, похоже, были.
А для меня кусок свинца, он в тело белое вобьется.
Еще в екатерининские времена и позднее в казачьих летописях упоминаются Сотник, Харунжий, Ясаул по фамилии Зощенко. Любопытно, что сведения о казаках Зощенко можно найти не только в украинских архивах. Эта фамилия встречается и среди кубанских казаков-переселенцев. Исследователи творчества писателя восстанавливают его корни и считают, что одна из его родовых ветвей – казачья. Что же касается дворянского происхождения, точно известно. Прадед писателя Николай Акимович Зощенко в 1841 году стал дворянином по собственным заслугам, как тогда указывалось в надлежащих формулярах. Имея в роду служивых людей, казаков и дворян, которые долгое время в немалых количествах в обязательном порядке служили в армии, и сам писатель хотел связать с ней свою судьбу. Тем более с карьерой юриста у него не задалось. Зощенко всего один год отучился на юридическом факультете Императорского Санкт-Петербургского университета и был отчислен за неуплату. В самом начале Первой мировой войны он поступил на обучение в военное училище в Павловске и стал юнкером первого разряда. Затем прошел специальный 4-месячный курс военного образования, по результатам которого его назначили прапорщиком и отправили на службу в пехотное армейское подразделение. И он попал в состав действующей российской армии Восточного фронта. В 1915 году молодой перспективный офицер бригады пулемета Михаил Зощенко был включен в состав 16-го гренадерского полка. Фактически его ждала блистательная военная карьера офицера-фронтовика. Потом было серьезное осколочное ранение, которое молодой человек перенес с большим мужеством, как рассказывали его сослуживцы. Зощенко вернулся на фронт и даже получил повышение и несколько высоких наград за участие в боевых действиях и проявленные в них отвагу и храбрость. А потом было отравление газами, которые немцы широко использовали во время той войны. Вот как он сам описал те события в повести «Перед восходом солнца».
«Душная июльская ночь. Сняв френч, я пишу письмо. Уже около часа, надо ложиться. Я хочу позвать вестового. Но вдруг Слышу какой-то шум. Шум нарастает. Я слышу топот ног и звяканье котлов. Но криков нет. И нет выстрелов. Я выбегаю из землянки, и вдруг сладкая, удушливая волна охватывает меня. Я кричу: «Газы! Маски!» и бросаю землянку. Там у меня на гвозди висит противогаз. Свеча погасла, когда я стремительно вбежал в землянку. Рукой я нащупал противогаз и стал надевать его. Забыл открыть нижнюю пробку. Задыхаюсь. Открыв пробку, выбегаю в окопы. Вокруг меня бегают солдаты, заматывая свои лица марлевыми масками. Нашарив в кармане спички, я зажигаю хворост, лежащий перед окопами. Этот хворост приготовлен заранее, на случай газовой атаки. Теперь огонь освещает наши позиции. Я вижу, что все гренадеры вышли из окопов и лежат у костров. Я тоже ложусь у костра. Мне нехорошо. Голова кружится. Я проглотил много газа, когда крикнул «Маски!».
Немецкая газовая атака принесла автору не только эмоциональную травму, но и серьезные проблемы со здоровьем. Долгие месяцы он провел в военном госпитале. Однако на полное выздоровление не было никакой надежды. На всю оставшуюся жизнь Зощенко превратился в человека со слабым сердцем. Но он все-таки мог продолжать военную карьеру, пусть и не в качестве боевой единицы. У него были на то веские основания, в том числе богатый опыт за плечами, даже несмотря на созревшее личное неприятие Первой мировой войны. К 1917 году от нее устали все. Но карты окончательно смешали сразу две русские революции. На связанных с армией планах будущего прославленного писателя можно было поставить жирную точку. Тайным революционером и критиком самодержавия Михаил Зощенко никогда не был, но и драться за старую власть не стал. Люди устали от войны, нищеты, неразберихи и причуд элиты, не справлявшейся со своими прямыми обязанностями, окончательно оторвавшейся от реального положения дел. Да ведь и отречение последнего российского императора стало результатом дворцового заговора. Поэтому многие приняли новую власть в надежде на радикальные перемены к лучшему. Вот что говорит старший научный сотрудник факультета журналистики МГУ, литературовед Михаил Эдельштейн.
Отношение к самодержавию, я думаю, было примерно такое же, какое у более или менее всех тогда. Мы же понимаем, что февральская революция, скажем, была принята достаточно единодушно, да, что, в общем, оказалось, что власть, которая просуществовала 300 лет, никто не хочет защищать. Даже великие князья ходили по Петрограду с красными бантами. И Зощенко, конечно, не был исключением. Он сразу поддержал новую власть. Он уехал в Архангельск, где его назначили там комендантом почт. Он никак не скорбел по самодержавию, вполне был готов сотрудничать с новой властью, всячески ее поддерживал, что, в общем-то, для человека, прошедшего вот самую бессмысленную, наверное, войну в истории человечества, Первую мировую, было абсолютно естественным.
Не секрет, что костяк армии и других силовых структур, науки и промышленной интеллигенции, столь необходимых стране технарей, составили бывшие дворяне. Вот и Михаил Зощенко в феврале 1917 года покинул воинскую службу, перейдя совсем на другую работу в органах новой власти. Зощенко, кстати, не раз предлагали выехать на лечение и постоянное проживание во Францию, но он оставался верен родине. В 1919 году добровольно поступил в ряды Красной Армии и принимал участие в сражениях гражданской войны на стороне большевиков против сторонников Белого движения во главе с Деникиным и Корниловым. Новая реальность, казалось бы, возродила шансы снова надеть погоны. Однако в апреле того же года у него случился сердечный приступ. С военной карьерой было теперь уже окончательно покончено. После тех событий Зощенко пробовал себя в разных сферах. Был сотрудником уголовного розыска, сапожником, рабочим. Но это было нужно прежде всего для заработков. Писательское дело он не бросал. Кстати, и тут тоже нельзя не сказать о самых ближайших корнях. Сочинительство, творчество были у него в крови, так считает Михаил Эдельштейн.
Мы знаем, что его родители были людьми творческими, отец его был такой известный факт художником-мозаицистом, да, и он украшал мозаикой одно из зданий в Петербурге. И на этом здании существует на этой картине маленькая елочка, довольно кривая, которую отец позволил выложить своему сыну Мише. Это вот такое первое произведение Зощенко. А литературная генеалогия скорее идет от матери, которая была журналисткой, писательницей, не очень известной, но она печаталась в газетах, и считается, что первые рассказы Зощенко – это некоторое влияние матери и даже подражание ее.
В какой-то момент Зощенко стал проводить много времени в организации «Всемирная литература», во главе которой стоял Корней Чуковский. Благодаря их сотрудничеству свет увидели многие замечательные тексты и проекты Зощенко. В 1920-е годы он публикует рассказы в сатирических журналах «Бегемот», «Бузатер», «Чудак», «Смехач». Зощенко в тот период обрел невероятную популярность. Фразы из его текстов становились крылатыми выражениями. Он считался едва ли не самым знаменитым советским писателем, причем его творчество любили люди, принадлежащие к самым разным социальным группам. Автор создал новый тип литературного героя – советского обывателя, не имеющего образования, культурного багажа, примитивного и с ущербной моралью. Мыслящим читателям были понятны такие герои, они с ними сталкивались каждый день. При этом сами рассказы были написаны художественным, но одновременно обычным, бытовым, живым языком. Это тоже привлекало публику. Впрочем, сатирические издания постигла незавидная судьба. К концу 1920-х годов в Советском Союзе началась постепенная их ликвидация как идеологически вредных. Собственно, и некоторые рассказы самого писателя были признаны неправильными. В результате в 1929-м вышла книга Михаила Зощенко «Письма к писателю», состоящая из читательских писем и комментариев к ним. Это было непривычно. От автора ждали все новых и новых смешных историй. А он в то время просто находился в депрессии. Особенно тяжелое, давящее впечатление на него произвела в 30-е годы поездка группы писателей по Беломорканалу. После того путешествия писать о перевоспитании преступников, чего требовало большое начальство, было просто невыносимо. Вообще творческая судьба писателя складывалась крайне причудливо. Публикации, популярность, материальное благополучие, известность за границей. В 1939 году орден Трудового Красного Знамени. В это же самое время нападки критики, обвинения в неблагонадежности. А затем и вовсе цензура. После Второй мировой войны, на которую Зощенко безуспешно из-за здоровья пытался уйти добровольцем, началась травля ленинградских литературно-художественных журналов «Звезда» и «Ленинград» и их авторов. Вот что было написано в постановлении ВКПБ.
В журнале «Звезда» за последнее время, наряду со значительными и удачными произведениями советских писателей, появилось много безыдейных, идеологически вредных произведений. Грубой ошибкой «Звезды» является предоставление литературной трибуны писателю Зощенко, произведения которого чужды советской литературе. Редакции «Звезды» известно, что Зощенко давно специализировался на писании пустых, бессодержательных и пошлых вещей, на проповеди гнилой безыдейности, пошлости и аполитичности, рассчитанных на то, чтобы дезориентировать нашу молодежь и отравить ее сознание.
В этом же постановлении была подвергнута полной обструкции Анна Ахматова и даже критик Юрий Герман за подозрительную хвалебную рецензию о творчестве Зощенко. 4 сентября 1946 года Ахматову и Зощенко исключили из Союза писателей, обрекая на нищенское существование. Вплоть до 1953 года оба они пытались зарабатывать переводами, лишенные возможности публиковаться в СССР. Зощенко возвратился к сапожному ремеслу, освоенному в юности. Фактически запрет на профессию для обоих продлился до смерти Сталина. И тем не менее, серьезных репрессий писателю удалось избежать. Причина была проста – его невероятная популярность. Власть просто побоялась его бросить в тюрьму или отправить в ссылку. В Союз писателей Зощенко вернулся только после смерти вождя в 1954 году. Но гонения не прошли даром. У него вновь началась депрессия, пропало желание работать. Да и популярность таяла. А власть занималась совсем другими вопросами. Энергично строила коммунизм. На ее особую поддержку рассчитывать не приходилось. Ей было не до того. После инсульта Зощенко перестал узнавать родных и не мог нормально говорить. Однако прямо перед смертью ясность разума к нему вернулась. По воспоминаниям жены, в один из последних моментов он крепко прижался к ней со словами: «Как странно, Верочка, как я нелепо жил». Хоронить Зощенко на Волковском кладбище Ленинграда власти запретили.
Специальный проект «Радио Спутник».